свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Представители власти признают, ситуация в станице Кущевской не уникальна для России. Как нейтрализовать влияние преступности на правоохранительные органы? Заявление бывшего офицера ФСБ о том, что в 96-м году сотрудников Красного Креста в Чечне убили российские военные, вызвало разноречивые отклики. Кто такой майор Потемкин, почему он вдруг заговорил? Династия Люксембургов отмечает 700-летие восшествия на чешский престол. Почему в Праге с удовольствием вспоминают об этих давних событиях? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 25 ноября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Рамзан Кадыров угрожал правозащитнице Наталье Истемировой. Об этом заявили свидетели защиты в рамках дела о клевете, которое рассматривает мировой участок Хамовнического суда Москвы. К суду привлечен руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, который, по мнению руководителя Чеченской Республики, оклеветал его, заявив, что Кадыров несет ответственность за похищение и убийство в июле прошлого года сотрудницы Грозненского отделения «Мемориала» Натальи Истемировой. За ходом судебного разбирательства следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В ходе судебного заседания суд заслушал показания четверых свидетелей защиты руководителя центра «Мемориала» Олега Орлова. Пожалуй, наиболее яркими были выступления председателя комитета гражданское содействие Светланы Ганушкиной и сотрудника «Мемориала» Александра Черкасова. Говоря о спорной фразе Олега Орлова, послужившей поводом для возбуждения против него дела о клевете, Светлана Ганушкина отметила, что решение правозащитники принимали сообща, поскольку пришли к выводу о том, что пора называть вещи своими именами. И власти Чечни с точки зрения социально-политической несут ответственность за все происходящее в республике, в том числе и, как заявил об этом Олег Орлов, за похищение и убийство 15 июля 2009 года Натальи Истемировой. Помимо этого, Светлана Ганушкина рассказала о нескольких известных ей случаях давления на Наталью Истемирову со стороны Рамзана Кадырова.
31 марта 2008 года, когда он неожиданно вызвал ее к себе, он вел себя почти неприлично. Поводом послужил то, что Наташа сказала, что она носит платок, когда она считает это нужным, а в учреждениях официальных она не считает нужным это делать. И обсуждение было, крутилось вокруг этих платков. И он сказал, что женщина без платка его возбуждает. И он говорил, что он убивал и убивает, и будет убивать. У него руки по локоть в крови, но это он будет по отношению к плохим людям делать. Закончилось это тем, что он снял ее с руководства Грозненским общественным советом, на который он же ее назначил 22 февраля этого же года.
О нескольких подобных историях рассказал и член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов. Сторона обвинения, в свою очередь, интересовалась, почему Наталья Истемирова не обращалась за защитой к правоохранительным органам, если ей поступали угрозы, а кроме того, просила уточнить, кто именно и каким конкретно образом угрожал правозащитнице, в связи с чем Александр Черкасов недоумевал.
Когда человек говорит вначале о том, что он своих противников, террористов, убивал и будет убивать, потом говорит, ты здесь живешь с дочерью одна, ты не боишься? Это что, угроза или похвала? Мне кажется, что оценки, которые давала этому Наташа, более чем трезвые. Наоборот, большой безрассудной смелостью для нее было вернуться потом в Чечню и более того, в 2008-2009 году давать оттуда информацию, материалы, статьи, сообщения, подписывая их своим именем.
По словам Андрея Красненкова, представляющего интересы Рамзана Кадырова в суде, он остался доволен допросом свидетелей, которые и в суде, по его словам, продолжали клеветать.
Они занимались, я скажу так, откровенной клеветой. По существу их показания сводились к тому, что якобы им рассказывала Наталья Истемирова. При этом они постоянно позиционировали ее и себя такими смелыми, а тут вдруг так опасались за жизнь Наташи, что молчали. Это как-то нелогично, тем более, что, как они заявляли неоднократно после ее гибели, она для них была очень серьезным источником информации.
Андрей Красненков также обратил внимание на недопустимость распространения ложных сведений, которыми поверенный главы Чеченской Республики называет сообщение о том, что Рамзан Кадыров намеревается отказаться от обвинений в адрес Олега Орлова. Дело о клевете инициировано сформулированное Рамзаном Кадыровым, правозащитники в лучшем случае называют нелепицей. Подсудимый Олег Орлов заявляет, что вины своей не признает и от сказанного открещиваться не собирается, поскольку и по сей день считает, что политическая ответственность за ситуацию, связанную с безопасностью граждан и свободной работой правозащитных организаций в Чечне, лежит на властях республики. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
Имя Рамзана Кадырова в эти дни звучит не только в Москве. В Вене при повышенных мерах безопасности проходит судебный процесс по делу об убийстве в январе 2009 года Умара Исраилова, бывшего телохранителя Кадырова. Австрийские средства массовой информации называют этот процесс спектаклем без главных действующих лиц. На скамье подсудимых нет ни заказчика преступления, ни его непосредственного исполнителя. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вене Мария Клайн.
Венское региональное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом заявляет, что располагает доказательствами того, что заказчиком преступления является президент Чечни Рамзан Кадыров, отдавший приказ похитить Исраилова и доставить в Чечню или убить. Однако прокуратура сочла улики против Кадырова недостаточными для привлечения его к ответственности. Известный австрийский политик, член парламента от партии «Зеленых» Петер Пильц прямо потребовал от австрийского правительства и прокуратуры выдачи международного ордера на арест чеченцев. Президента. По его данным, на территории Австрии по заданию Кадырова работает широкая террористическая сеть, насчитывающая порядка 500 агентов. Их задача – запугивать живущих в стране чеченцев, а их около 26 тысяч, добиваться возвращения молодых людей в Чечню, а в случае необходимости – похищать или убивать их. Неожиданно в ходе процесса председатель уголовного суда Вены Фридрих Форстхубер, рассматривающий дело, выразил желание познакомиться с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым с помощью видеоконференции. Собственно, инициатива привлечь Кадырова к процессу в качестве свидетеля исходила не от обвинения, а от адвоката главного обвиняемого по делу, утверждающего, что находится в дружеских отношениях с Рамзаном Кадыровым. Процесс, который первоначально планировалось завершить 26 ноября, продлен до конца января. Реально ли организация видеоконференции и даст ли она какие-то результаты? На этот вопрос отвечает один из адвокатов семьи Исраилова Андреас Шюлер.
Я считаю маловероятным, что Кадыров даст согласие участвовать в видеоконференции и вообще выступать перед этим судом. И, конечно, он не приедет в Австрию, но было бы очень хорошо, если бы это произошло, потому что тогда мы бы услышали от него самого, какую роль он играл в этом деле. И можно было бы прояснить еще целый ряд пунктов.
Российские средства массовой информации уже сообщили о реакции президента Чечни на обвинения в его адрес. Кадыров отрицает какую-либо причастность к этому делу. По его словам, Умар Исраилов совершил немало преступлений в Чечне, и у многих людей есть повод ему отомстить. 29-летний Умар Исраилов был застрелен 2 года назад среди бела дня в Вене. В Чечне он сначала воевал в отрядах сепаратистов, потом перешел на сторону Кадырова, служил в его личной охране, а в 2006 году бежал в Австрию, где получил статус беженца. Тогда же он вместе с отцом подал иск против Кадырова в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Исраилов утверждал, что лично был свидетелем похищения людей и пыток, которые осуществлялись как по приказу чеченского президента, так и им самим. Исраилов неоднократно заявлял, что его пытаются вынудить отказаться от иска и вернуться в Чечню, а незадолго до покушения он просил защиты у австрийской полиции. Однако власти не сочли угрозу его жизни реальной. Человеку, стрелявшему в Исраилова, удалось скрыться с места преступления. Из 3 человек, находящихся на скамье подсудимых, один обвиняется в организации и координации преступления, а 2 других в соучастии. Все 3 свою вину отрицают. Вот как оценивают процесс и его перспективы адвокат Андреас Шюлер.
Прежде всего, о непосредственном исполнителе. Ему удалось сбежать, но следствие против него будет продолжено, в этом нет сомнения. Остается, конечно, вопрос, выдаст ли его Россия и будет ли против него возбуждено дело в России. Что же касается людей, причастных к преступлению, и в особенности Рамзана Кадырова, то уже по первым заявлениям обвиняемых стало ясно, что у них были контакты с Кадыровым. И это достаточно близкие контакты. Мне подлежит сомнению, что эти люди связаны с Кадыровым. Что касается доказательства вины подсудимых, то у нас есть свидетели, которые сами находились на месте преступления. И их показания подтверждают причастность обвиняемых к совершению преступления. Сами обвиняемые обвиняемые путаются в своих показаниях и противоречат друг другу. Поэтому доказательств их вины будет, вероятно, достаточно. Мне кажется, что уже по имеющимся уликам и первым показаниям свидетелей ряд пунктов обвинения можно считать доказанными.
Суд заслушает также экспертов Совета Европы и ОБСЕ, которые расскажут о ситуации с правами человека в Чеченской Республике. Генеральный секретарь австрийского отделения Amnesty International Ханс Патцельт, наблюдающий за процессом, в интервью «Радио Свобода» выразил мнение, что в ходе судебного рассмотрения могут быть доказаны связи обвиняемых с чеченским лидером.
Очень важно, чтобы в процессе раскрытия этого тяжкого преступления, совершенного в Австрии, была заложена основа для дальнейшего международного судебного преследования тех, кто преступно нарушает права человека в Чечне. Это налагает огромную ответственность на судью и на присяжных. Их работа должна быть очень точной, чтобы результаты этого процесса могли быть использованы в международном суде, который сможет наказать виновных.
По словам Пацельта, процессы, связанные с нарушением прав человека, более эффективно проводить там, где такие нарушения происходят. Однако, поскольку в данном случае это невозможно, судебный процесс в такой демократической и открытой стране, как Австрия, может быть успешным. Мария Клайн для Радио Свобода, Вена.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 25 ноября. Статья в лондонской газете «Таймс», рассказывающая об убийстве в декабре 1996 года диверсионной группы ФСБ, шести иностранных медиков, работавшим в Чечне в госпитале Международного Красного Креста, вызвала множество разноречивых откликов. Автор статьи в «Таймс» британский журналист Роджер Бойс ссылается при этом на свидетельство бывшего майора ФСБ Алексея Потемкина. В интервью «Радио Свобода» Роджер Бойс рассказал о впечатлениях от встречи с перебежчиком из ФСБ и прокомментировал переданную ему распечатку стенограммы радиопереговоров диверсионной группы с печального назначения ФСБ «Заслон». Напомню, что лейтенант в ту пору Алексей Потемкин, по его словам, командовал группой прикрытия во время расстрела шести врачей и медсестер госпиталя и был свидетелем операции российских спецназовцев. С Роджером Бойзом встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Господин Бойс, как вам удалось выйти на Алексея Потемкина?
На прошлой неделе в Берлине со мной встретился другой перебежчик и экс-офицер КГБ Виктор Калашников, с которым я был знаком и о котором рассказывал в одной из статей в «Таймс». У нас состоялся довольно интересный разговор, по ходу которого мы обсуждали его таинственное отравление ртутью и его лечение. После публикации статьи о Калашникове ко мне через посредника обратился Потемкин и сообщил, что он живет в Германии и последние 7 лет работал как агент-нелегал ФСБ. Он сказал, что у него есть для меня интересный материал о Чечне. Потемкин оказался в Германии потому, что был там членом шпионской сети ФСБ. Сейчас он ведет переговоры с сотрудниками двух различных западных спецслужб. Он намерен просить политического убежища в одной из стран Евросоюза. Кажется, не в Германии. В Германии он проживает нелегально, нарушив тем самым германский иммиграционный закон. Это не очень подходящая ситуация для получения политического убежища. Если окажется, что он передал серьезную информацию западным спецслужбам, его ситуация намного улучшится, ему предоставят защиту, новые документы, и он исчезнет из поля зрения возможных преследователей. Потемкин полагает, что публичность может послужить ему защитой. После того, как он решился публично оповестить о себе, связавшись с «Таймс», наша редакция попросила ФСБ прокомментировать его письмо о Чечне и предоставленный им документ о тайной операции их спецназа. Позавчера мы отправили туда письмо по электронной почте, но ответа так и не получили.
Объяснил ли Потемкин, почему он решил стать перебежчиком?
Он рассказал, что в 2007 году от сердечного приступа при довольно странных обстоятельствах скоропостижно скончался его непосредственный начальник в ФСБ, его куратор. В ФСБ, по его словам, существует нечто вроде системы покровителей. Это обычно начальники, которые ведут своих подчиненных с начала их карьеры и страхуют от разного рода неприятностей. Этот человек, по сути, воспитал Потемкина. У него были враги в ФСБ, и когда он неожиданно скончался, у Потемкина Потемкина не оказалось в Москве другого такого покровителя и наставника. После этого он начал подумывать о переходе на Запад. Решение было нелегким. Но, готовясь к этому шагу, ему надо было запастись документами, которые представляли бы ценность для западных спецслужб. Одним из таких документов и была переданная мне копия секретной расшифровки переговоров во время операции в чеченском госпитале Красного Креста в Новых Атагах. У него есть и другие документы. Невозможно бежать на Запад, не имея чего-то, что там можно предложить.
Рассказал ли Алексей Потемкин, с каким заданием он и его группа были заброшены из Москвы в Чечню в декабре 1996 года?
Какой бы ни была причина, по которой их переправили в Чечню, была ли это попытка дискредитировать Чечню, была ли это диверсия или акция, которая вышла из-под контроля, в конце концов это не имеет значения. Главное, что из этого следует. За убийство в госпитале и военное преступление несет ответственность российская сторона. И, как я отметил в своей статье, семьи погибших, если убийство будет доказано, смогут обратиться с иском к российским властям. Мне это кажется важным, достаточно важным, чтобы об этом написать. Сам Потемкин хорошо осознает все значение переданного мне документа. Возможно, он сам в определенной мере был участником этой операции, и его трудно назвать полностью невиновным. Однако он дал мне понять, он понимает, что был свидетелем не просто мелкого исторического эпизода, и что этот документ проливает свет на значение чеченской войны в целом и на отношения между Россией и Чечней.
Говорил британский журналист Роджер Бойс, автор статьи в «Лондонской Таймс», раскрывающий тайну убийства медиков госпиталя Международного Красного Креста в Чечне в декабре 1996 года. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий в середине 90-х годов был корреспондентом нашего радио на Северном Кавказе. Он приехал в селение Новые Атаги через несколько часов после убийства там сотрудников Красного Креста.
Я был буквально через несколько часов после преступления на месте. Я помню, впечатление было ужасное, еще не успели убрать фактически кровь. Ну, в общем, никаких предположений в тот момент, когда я там находился, о том, кто бы это мог быть. Там были и сотрудники чеченской милиции, которую тогда возглавлял Казбек Махашев. Они производили осмотр. Никаких предположений на тот момент не было. Я знаю о том, что сотрудник ФСБ говорит о том, что якобы были разбросаны чеченские документы, документы неких боевиков. Ну, в общем, ничего похожего. Есть еще несколько моментов, которые заставляют усомниться в верности его описания. Дело в том, что, судя по тому, что он рассказывает, они вломились в некое помещение и расстреляли находившихся там людей. Все происходило немножко не так. Действительно, убили несколько человек в доме отдыха, но взломали еще и несколько дверей и ворвались в комнату сотрудникам. Так была убита одна из сотрудниц Красного Креста. Поэтому, ну, в общем и целом, мне кажется, описание совсем не о том. Чеченская прокуратура вела несколько лет, вот начиная с 96 года по 99 год она вела свое следствие, но в принципе они разрабатывали ту же российскую версию, правда она была обставлена несколько иначе, они обвиняли в совершении этого убийства так называемого шейха Адама Даниева, российского полковника, который в общем проживал постоянно в Москве, его брат являлся сотрудником ФСБ, и в селении Автуры, которое находится не так далеко от Атагов, у него был родовой дом и некоторое количество сторонников. Есть просто материалы этого дела, где версия представлена с большим количеством доказательств. Я не знаю, насколько она верна. Как мне кажется, ее не проверяли и не опровергали российские следственные органы. Я много говорил с местными жителями. И в этот раз, и впоследствии. Вот когда уже затихло эхо вот этой кошмарной трагедии, местные, которые, в общем, были посвящены в какие-то детали, говорили мне, что это было даже не ограбление, а это было следствие некоего инцидента вот этой группы сотрудников Красного Креста, которая находилась в Атагах с охраной. Что-то кому-то не заплатили, какие-то деньги. Это вот еще одна из версий. Ну и, может быть, последнее соображение. Вообще надо представлять себе ситуацию, и политическую ситуацию, и ситуацию военную в тот момент в Чечне. Уже должны быть выявлены выведены войска, договоренность об этом фактически достигнута. Москва в общем числит в своих политических победах установление мира в Чечне, заключение мира с чеченским руководством. Я не очень представляю себе, как в этой политической ситуации могла быть послана группа ФСБ для выполнения какой задачи.
Ну вот Иван Рыбкин в интервью «Радио Свобода» говорит о многочисленных группировках во власти и тогдашней Москве, и в тогдашнем Грозном, которые не были заинтересованы в заключении мира. Кроме того, Андрей, не мне вам напоминать о том, что в ту пору была целая серия таких кровавых убийств сотрудников международных организаций, были же еще эти отрезанные головы людей из телекоммуникационной компании, тоже это кому-то было выгодно.
Отрезанные головы были существенны, в 98-м году были отрезанные головы. После Красного Креста, надо сказать, этот эпизод сыграл роль такого детонатора, потому что, ну, понеслась более или менее вахханалия, значит, всякой уголовщины, которая была связана и с группировками исламских радикалов, и просто с какими-то бандитами. Но это был первый эпизод. Да, ну и еще один момент. В общем, это был юг. Это самое предгорье Новой Атаги. Это такое село, которое тянется вдоль реки Аргун. Оно было очень хорошо укреплено. Там были очень серьезные силы. Я себе не представляю. Вот бывший майор, он рассказывает, мы, значит, ликвидировали какую-то группу боевиков. Вот если бы была ликвидирована группа боевиков, об этом бы знали в Чечне абсолютно все. И это бы, несомненно, связали с убийством сотрудников в обязательном порядке. Ничего подобного в этот момент там не происходило.
То есть, скорее всего, вы думаете, что речь идет о инциденте, который могли совершить какие-то неподконтрольные ни тем, ни другим властям бандиты-уголовники?
Ну, если вы спрашиваете о моем ощущении, то да, я думаю, что это, конечно, не носило никакой политической подоплеки. Называют, скажем, сторонники террористической версии, называют имя Арби Бараева, сторонники такой же политической версии из другой стороны говорят о российской инициативе. Я думаю, что там как-то просто с этого эпизода начинался бандитизм.
Такого рода публикации, такого рода заявления бывшего сотрудника ФСБ какой-то шум подняли. В общем, довольно широкая дискуссия по этому поводу ведется. Что опыт ваш политического обозревателя говорит? Чем она завершится? Возобновлением расследования или просто все забудут через короткое время об этом?
Знаете, я думаю, что это хороший повод российским следственным органам все-таки заняться этим делом. Потому что, ну, в общем, обвинение достаточно серьезное. В Чечне произошло такое количество преступлений, что любой скандал, даже такого рода, даже явно основанный, ну, в общем, на каких-то неверных данных, должен заставить заглянуть вот в это прошлое. Преступлений колоссальное количество, и они все под спудом, они все ждут своего часа, они все ждут своего расследования. Я надеюсь, что, может быть, приведет к такому результату, что заработает следствие.
Об убийстве в декабре 96-го года в Чечне иностранных медиков говорил обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Время свободы. Продолжим после объявления и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Зачем австрийскому суду Рамзан Кадыров?
Комментарии экспертов.
Британский журналист Роджер Бойс о российском перебежчике Алексее Потемкине.
В блогах свободы.
Борис Куприянов объясняет, когда в России полюбят милицию.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала, но с некоторыми оговорками, идею российского премьер-министра Владимира Путина создать зону свободной торговли между Россией и Евросоюзом. В Москве суд удовлетворил сегодня иски столичного ГУВД и сотрудников ОМОНа о защите чести и достоинства, предъявленные к журналу New Times. Суд обязал издание в течение 10 суток опровергнуть статью рабы ОМОНа как несоответствующую действительности. В Краснодарском крае суд города Ейск в четверг перенес на 6 декабря заседание по делу о гибели 6 школьников из детского лагеря «Азов». Подсудимые директор московской школы Ирина Рябова и учитель Алексей Богданцев обвиняются.
обвиняются в халатности. Оба признали свою вину и ходатайствуют о рассмотрении их дела в особом порядке без судебного разбирательства. В результате крушения вертолета Ми-8 в Омской области погибли 7 человек и еще трое получили травмы. Как сообщает региональный центр МЧС, инцидент произошел сегодня утром в районе Крапивинского нефтяного месторождения в Тарском районе. В Тбилиси на площади перед парламентом Грузии оппозиция провела сегодня акцию протеста с требованием смены власти в стране. Как передает корреспондент «Радио Свобода» из регионов Грузии, в Тбилиси в акции участвовали до 12 тысяч человек. В Киеве предприниматели, выступающие против нового налогового кодекса, заявили, что продолжат митинговать, пока президент Украины Виктор Янукович не наложит вето на этот законопроект. Министр обороны Южной Кореи Ким Тхё Йон ушел сегодня в отставку после инцидента во вторник, когда один из островов у западного побережья страны подвергся артобстрелу со стороны КНДР. Тогда погибли 4 человека, 18 были ранены.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 25 ноября. Вот главные темы второй половины часа. Представители власти признают, ситуация в станице Кущевской не уникальна для России. Как нейтрализовать влияние преступности на правоохранительные органы? Династия Люксембургов отмечает 700-летие восшествия на чешский престол. Почему в Праге с удовольствием вспоминают об этих давних событиях? Владимир Путин предложил ЕС сформировать единое экономическое пространство. Как отреагирует Европа? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Сегодня возбуждено уголовное дело в отношении задержанного накануне начальника Кущевского отдела по борьбе с экстремизмом ГУВД Краснодарского края Александра Ходыча. Обвинение напрямую не связано с недавним убийством 12 человек в станице Кущевская. Ходыча подозревают в вымогательстве 6 миллионов рублей у предпринимателя. Однако, по данным следствия, милиционеры являются кумом Сергея Цапка, подозреваемого в организации убийства. В громком кущевском деле появляются новые детали. Новые подозреваемые в причастности к преступлению. Об эксперты говорят о том, как во многих регионах России криминалитет связан с правоохранительными органами и местной властью. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Следствие намерено заявить ходатайство об аресте руководителя Кущевского подразделения Центра по противодействию экстремизму ГУВД по Краснодарскому краю Александра Ходыча. Пока милиционер находится в следственном изоляторе. В станице Кущевская, между тем, продолжает работу комиссия Центрального аппарата. МВД. Из Краснодарского края передает Виталий Тарасов.
Руководитель Кущевского отделения по борьбе с экстремизмом на бандита похож не был. Он организовал в станице спортивное общество, куда входили местные предприниматели и фермеры. Кроме того, Ходыч писал диссертацию на тему противодействия сексуальному насилию в семье. О теневой стороне его работы известно, что он способствовал земельному рейдерству в пользу семейства Цапков. Уже известно, что незадолго до убийства кущевские милиционеры передали Сергею Цапку оперативную информацию. Она касалась убийства его брата Николая Цапка в 2002 году. В станице работает комиссия Центрального аппарата МВД. Ее руководитель Дмитрий Алымов принимает всех желающих в здании Кущевского отдела внутренних дел. Кубанский губернатор Ткачев накануне признал, что банды, подобные Кущевской, могут существовать во всех районах Краснодарского края. Ткачев руководит регионом 10 лет, но президент Медведев на встрече с представителями политических партий в Москве отметил, что отправлять в отставку кубанского губернатора не собираются. Для «Радио Свобода» Виталий Тарасов, Краснодарский край.
Заявление Александра Ткачева о преступности в Краснодарском крае заставило экспертов говорить о неспособности главы региона справиться с ней. Советник председателя Конституционного суда Российской Федерации Владимир Овчинский считает, что политическое руководство Краснодарского края несет ответственность за сложившуюся ситуацию.
Все, что произошло в станице Кущевская, свидетельство системного, глубокого кризиса российской уголовной политики. А на уровне Краснодарского края этот кризис уже вылился в политический кризис. Краевая власть, прежде всего, во главе с губернатором Ткачевым, не способна управлять ситуацией, если в течение 5 лет он получал лично письма коллективные от изнасилованных девушек, избитых граждан, если эти письма получали руководители МВД, Генеральной прокуратуры, и никто не принимал никаких адекватных мер, мы имеем дело с системным кризисом уголовной политики и в Краснодарском крае с политическим кризисом. В стране нет алгоритмов действий в таких ситуациях.
Представитель Краснодарского края в Совете Федерации Александр Починок считает, что причина бездействия региональных руководителей в отсутствии у них необходимых властных полномочий. Местная милиция больше думает об отчетности перед начальством, а не о безопасности граждан. По словам Починка, со статистикой в Кущевском РОВД все было в порядке.
В начале 90-х годов мы говорили о том, что так как средств в бюджете нет, давайте территории, муниципалитеты, помогайте. Я помню прекрасно, как мы фактически с нуля хоть что-то пытались сделать, потому что федеральное финансирование. Потом пошла следующая тенденция. Нет, давайте усилять федеральный уровень. Ни один руководитель местного уровня прав воздействия на все правоохранительные органы не имеет никаких. Да, действительно, губернатор возглавляет антитеррористический штаб, там Совет Безопасности, но он уволить милиционера одну штуку не может. У него прав нет никаких. Мы получили систему, которая не заточена на то, чтобы решать проблему. У нас любой сотрудник правоохранительных органов работает не ради удовлетворения интересов человека, а ради вот тех оценочных показателей, которые есть. В каждом ведомстве свои, но они к жизни не имеют никакого отношения.
Преступные группировки чувствовали свою безнаказанность, так как милиция не давала ход заявлениям граждан. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов Ольга Костина считает, что в стране отсутствует законодательство, защищающее потерпевших граждан.
Если вы посмотрите на отчеты во время коллегии силовиков, они всегда говорят, количество, как они выражаются, зарегистрированных преступлений, это, как правило, колеблется в районе 3 миллионов в год. Потом они сами же говорят о том, что 63% граждан не заявляют никуда о тех приключениях уголовных, которые с ними случаются, в результате недоверия всей системе. То есть, соответственно, сколько у нас реально происходит преступлений, мы не знаем. У нас вообще в стране отсутствуют какой-либо законодательные, исполнительные какие-либо механизмы для осуществления прав потерпевших граждан. Стыдно быть потерпевшим в Российской Федерации, преступником быть пикантно, а жертвой быть – это лузер, это бесправное существо, травмированное, к которому, в общем, все относятся с знаком презрения.
Преступные группировки, занимавшиеся рэкетом в 90-е годы, никуда не исчезли, а лишь перешли под опеку государственных структур, которые вместо того, чтобы заботиться о безопасности граждан, покрывают бандитов, считает заместитель председателя Комитета по безопасности Госдумы Геннадий Гудков.
В 90-е годы был бытовой рэкет. Приходили к каждому предпринимателю и говорили: слушай, парень, с тебя там столько. Потом рэкет исчез. Куда он делся? Что преступники перевоспитались? Или правоохранительные системы заработали? Что-то такое? Нет. А он ушел под государеву крышу. Сегодня я смею утверждать, что все банды, это Цапка не исключение, существуют только потому, что они крышуются. Крышуются правоохранительными органами по всей вертикали, крышуются самой власти, у них есть совместный бизнес. Вот эти всякие банды Цапка, прочее, это шушера на самом деле. Это организованная преступность низшего пошиба. Ни одна банда самостоятельно не осталась, потому что ее просто подмяли под себя. Но подмяли под себя для того, чтобы извлекать доход, а не для того, чтобы обеспечить правосудие, обеспечить защиту интересов граждан.
В четверг появились сообщения о возможном возобновлении работы управлений по борьбе с организованной преступностью. Они были упразднены в 2008 году. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Виктор Бут мог снабдить своих клиентов и пивом. В программе «Время и мир» рассказ очевидца о том, как в поисках напитка российский торговец оружием пересекал границу, брал под контроль город и потом платил за товар. Слушайте в четверг в 22, в пятницу в час и в 15 часов. Время «Московское радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 25 ноября. В Москве в Останкино сегодня вручены впервые премии Влада Листьева. Признаться, я не планировал включать в программу репортаж об этой церемонии в присутствии высшего телевизионного начальства. Однако в прямом эфире «Времени свободы» из Останкино телекритик «Свободы» Анна Качкаева. Анна, добрый вечер. Насколько я понимаю, чинный корпоративный вечер получился неожиданно бурным.
Да, безусловно. Добрый вечер всем. Это первая премия, которая вручается в Останкино. Я уже очень давно, честно говоря, не видела такого количества телевизионных начальников, телевизионных звезд. Это 80 человек, ну, если бы мы сказали, такого цвета телевидения страны. От руководителей первого, второго, четвертого, СТС, руководителей Минпечати, агентства, еще некоторого количества чиновников, Академии, ведущих Первого канала, России, НТВ, коллег Леонида Парфенова, его коллег по молодежной редакции, некоторого количества телекритиков, но все равно это всего 80 человек за столами, элегантно, с красивой статуэткой, с воспоминаниями о том, кем был для телевидения Влад Листьев, как он олицетворял умение пробивать экран и оставаться в эфире, даже уже не оставаясь в нем. И память о нем, естественно, хотел сохранить Первый канал, безусловно. И первую премию первый раз получил Леонид Парфенов. Человек, который тоже уже 6 лет регулярно не работает в эфире, но его фильмы выходили в эфир именно на Первом канале. И получая статуэтку, Леонид Парфенов сказал, что организаторы позволили ему сказать речь на 7 минут о том, о чем он хочет, о том, о чем считает важным. И после этого он сказал, я не буду пытаться произносить ее без бумаги, и первый раз в этой студии на камеры произнесу ее по бумажке, и прочел на самом деле почти журналистское воззвание, такое, которое я не слышал уже очень давно. Он говорил о том, что сегодня утром он был в больнице у Олега Кашина, которому практически восстановили лицо, и это означает, что восстановили лицо российской журналистики. Он говорил о том, что новости и пропагандистские программы, которые существуют на нынешнем телевидении, они перестали рассказывать о стране, что федеральные каналы и газеты как будто рассказывают о разных Россиях. Это драматический спад телесмотрения связан с тем, что журналисты перестали выполнять свою работу. Высшая власть представлена дорогим, как дорогой покойник, хорошо или ничего. Это не новости о старости. Ну, в общем, то, как может говорить Леонид Парфенов со всеми его метафорами, блестящими ассоциациями о том, что происходит с журналистикой и с отношением к свободе слова, это вот был такой монолог семиминутный, который звучал в напряженной тишине. Он вспомнил Михаила Ходорковского, отсылая к вопросу Андрея Колесникова, говоря о том, что есть журналисты и есть телевидение, которое перестало выполнять свою функцию.
Анна, если я предположу, что руководители российского телевидения, которые слушали Леонида Парфенова, устыдились и заплакали, я ошибусь?
Да, безусловно. После того, как Леонид закончил, ему аплодировали. Мы переглянулись за нашим столом телепрессы и сказали, чему они аплодируют. Но думаю, что кое-кому сегодня испортили праздник. Сейчас сюда приехал министр связи господин Щеголев. Он не застал этой речи, но думаю, что ему перескажут. Здесь есть представители администрации президента и молодежной организации типа Ивана Демидова, который тоже когда-то работал в ВИДе, как и Влад Листьев, как и очень многие его коллеги. Во всяком случае, сейчас все сохраняют лицо. Это чинное мероприятие в вечернем с шампанским в красивой студии. И все, в общем, конечно, чествуют победителя и человека, которому, безусловно, российское телевидение обязано тем, что оно стало и очень ярким, и он ввел в обиход западное понятие инфотеймент, но все-таки не предпочел форму содержанию. И сегодня выступил как человек абсолютно и журналист, и, безусловно, гражданин, хотя всегда казался, в общем, центристом.
Спасибо, Анна Качкаева. Ну что же, будем ждать изменений на российском телевидении. Может, они все-таки последуют. Анна Качкаева из Останкино, где сегодня вручаются впервые премии Влада Листьева. Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 25 ноября. Продолжим рассказ о ситуациях в сфере массовой информации, сейчас о громкой публикации. В день начала очередного визита премьер-министра России Владимира Путина в Германию газета «Зюддойче Цайтунг» опубликовала опубликовала пространную статью российского политика под заголовком «Россия и Европы. От осмысления уроков кризиса к новой повестке партнерства». Как считают наблюдатели, эта статья близка по тексту к выступлению российского премьер-министра на форуме руководителей и топ-менеджеров ведущих немецких компаний. Эта конференция с 300 участников проводится газетой «Süddeutsche Zeitung» уже в 4-й раз. На открытии присутствовала канцлер Германии Ангела Меркель. Кстати, она уже отреагировала на статью Владимира Путина и заявила, что вообще-то не вполне с ним согласна. О публикации в «Süddeutsche Zeitung» рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Статья ратует в первую очередь за создание общего континентального рынка Евросоюза и России с объемом товарооборота в биллионы евро и, как за необходимые условия для осуществления этой идеи, за отмену виз между Евросоюзом и Россией. Редакция, надо полагать, в согласии автора, разбила статью на 5 частей с подзаголовками «За свободную торговлю от Лиссабона до Владивостока», «За общую промышленную политику», «За согласованную энергетическую политику», «За интенсивные обмены в науке и образовании». Последняя часть озаглавлена «Как Гельм Мутколь 20 лет назад». В этой финальной части Владимир Путин, в частности, пишет: «В заключение напомню, в 1990 году канцлер Германии Гельмут Коль принял очень смелое решение – не ждать, пока ГДР будет готова стать частью объединенной Германии, а объединиться немедленно, чтобы затем в процессе взаимной притирки, решения общих задач, западная и восточная части Германии вновь научились жить вместе. История доказала правоту такого решительного шага. Сегодня, в новых исторических условиях, у нас есть шанс построить единую и процветающую Европу. И если задаться этой целью, находить компромиссы по конкретным вопросам станет намного проще. Может быть, сформулированные в этой статье соображения кто-то назовет слишком амбициозными, но в современном мире кажущееся невозможным – возможно. Мы вместе не раз в этом убеждались. Надо просто, засучив рукава, взяться за дело. Статью и намерения Владимира Путина прокомментировал по моей просьбе председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты в Москве Михаэль Хармс.
Нет, я считаю эту идею абсолютно правильной. И такая идея не нова. В документе фундаментальном о сотрудничестве между Евросоюзом и Россией уже говорится о общем экономическом пространстве как цели будущего сотрудничества. И я думаю, что такое общее экономическое пространство, только оно в конечном итоге даст европейскому сообществу мощь, чтобы противостоять ведущим экономическим силам в мире, Китаю и США. Здесь очень многие уже выдвигали этот тезис, и теоретически, я думаю, все с ним согласны. Вопрос о том, когда это будет осуществлено и какие конкретные шаги надо к этому осуществить. Тут условия для этого – это сначала вступление России в Всемирную торговую организацию. Последние 10 лет, как я занимаюсь Россией, каждый год это слышал, что вот-вот это произойдет. Давайте вот пусть это произойдет, и потом мы будем говорить, что это вот произошло. И общее экономическое пространство, конечно, там есть очень много конкретных проблем. Это энергетическое партнерство, это единые нормы технического регулирования, это таможенные вопросы, это защита интеллектуальной собственности. Как только будут в России дальше идти какие-то институциональные реформы, я считаю, это вполне реалистичный процесс на следующие, может быть, 10-15 лет. Визовый режим, конечно, тоже является серьезным препятствием к этому. Я тоже здесь достаточно оптимистичен. Я думаю, он в среднесрочной перспективе будет отменен. В Москве в первую очередь нужно европейское сотрудничество в модернизации российской экономики. Это и техника, это и технология, это ноу-хау, это люди, это вся система институциональной организации, это деньги все-таки. Ну, то есть я думаю, конечно, здесь Россия очень зависит от Европы. Это крупнейший рынок сбыта, это крупнейший торговый партнер. Это, конечно, России без Европы не модернизироваться.
Председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты в Москве Михаэль Хармс. Юрий Векслер для «Радио Свобода». Германия.
Сейчас представляем заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Чехии торжественно отмечают 700-летие прихода к власти в средневековом чешском королевстве монархической династии Люксембургов. Прагу и окрестности, в том числе замок Карлштейн, заложенный одним из представителей королевской семьи, посетил великий герцог Анри Люксембургский. В Праге открыта выставка в связи с монархическим юбилеем. Она посвящена состоявшейся в 1310 году свадьбе принцессы Элишки из династии Пшемысловичей и первого чешского Люксембурга, короля Яна. Говорит куратор этой выставки Клара Бенишовска.
Важным экспонатом является сам пражский дом у каменного колокола, в котором расположена экспозиция. Это не только образец готической архитектуры, но и весьма вероятно резиденция Яна Люксембургского и его жены Элишки в начале их правления, когда королевский двор переехал в город после пожара в Пражском граде в 1303 году. Наши предположения связаны с тем, что дом богато украшен настенной росписью и скульптурой. А кроме этого, на углу этого, по меркам того времени дворца, находится каменный колокол, символизирующий торжественный въезд Яна Люксембургского в Прагу. Одна часть выставки посвящена королевскому двору Люксембургов, а вторая – самому городу в эпоху вступления династии на трон. Королевская часть рассказывает не только о свадьбе Яна Люксембургского и Элишки из рода Пшемысловичей, но и о предшественниках этой королевской пары. Один из самых ценных экспонатов – крест короля Богемии Пшемысла Токара II. Есть тут и экспонаты эпохи Вацлава II. В основном это монеты, пражские гроши, появившиеся после денежной реформы в 1300 году. Нам удалось позаимствовать у Национального археологического музея в Мадриде экспонат, о существовании которого мы прежде даже не знали. Это реликварий с мощами святого Власия, на котором изображен Вацлав III. Символом экспозиции является украшенная драгоценными камнями женская корона из склада, найденного в польской части Силезии. Историки подтвердили, что эти сокровища находились во владении чешских королей. Однако император Священной Римской империи Карл IV, скорее всего, передал ювелирные изделия в качестве залога для получения денежного кредита. Вероятно, что эти предметы постепенно попадали в королевство как дары или благодаря женитьбам в качестве приданого.
Говорила чешский историк Клара Бенишовска. Власть Люксембургов в землях чешской короны продержалась с 1310 по 1437 год. С начала 16 по 1918 год теперешняя Чехия входила в состав державы Габсбургов. Почему же именно Люксембурги, одна из шести правивших в Чехии королевских династий, вызывают здесь такую симпатию? Я беседую с историком Центральной Европы, обозревателем Радио Свободы Ярославом Шимовым.
Пик их власти и славы пришелся как раз вот на те времена, на позднее Средневековье, на 14 и 15 века, когда представители этой династии вознеслись настолько высоко, что занимали трон императоров Священной Римской империи германской нации, то есть формально это был самый почетный из возможных монархических титулов, и кроме того носили также корону чешского королевства. Наиболее известным представителем этой династии является очень почитаемый в Чехии Карл IV, который правил во второй половине XIV века и прославился, в общем, многими деяниями по обустройству своей страны.
В том числе, как известно, он основал первый в Центральной Европе Карлов университет, и мост, который называли тогда каменным, а сейчас называют Карловым, построен тоже по приказанию Карла IV. Что потом случилось с Люксембургами? Почему упадок этой династии имел место?
У Карла IV было два сына. Вацлав IV, унаследовавший его короны, как германскую, так и чешскую, он ее унаследовал в возрасте юношеском, молодом, и по своим качествам, по своим душевным качествам, по своему характеру этот монарх был не очень, видимо, приспособлен к делам правления. Он злоупотреблял алкоголем, во-вторых, не обладал ни хитростью, ни волей своего отца. Но были факторы и объективные. Менялась жизнь, менялась экономическая структура общества, средние века заканчивались, начиналось новое время, появлялись новые общественные силы, и справиться с ними уже монархия в том виде, в котором она существовала в средние века, уже не могла. И вот закат правления Вацлава IV пришелся на начало гуситских войн в Чехии, событие, которое всю Центральную Европу потрясло до основания и в духовном, и в военном, и в государственном плане. Поэтому в этот момент как бы власть Люксембургской династии династии надломилась. Младший брат Вацлава, четвертого императора Сигизмунд, прозванный Рыжим Лисом, он правил потом еще пару десятков лет, но он уже никогда не обладал такой мощью и властью, как его отец, поскольку у него элементарно не было денег, поскольку Священная Римская империя, она развалилась по большому счету де-факто на множество разных княжеств, герцогств и прочих государственных образований, и императорская казна, во многом зависевшая от воли этих конкретных государей меньшего ранга, она часто была пуста, и, в общем-то, основная власть, которая была у Сигизмунда, она была за счет того, что он был еще и королем венгерским, и потом еще и королем чешским. Но это уже был закат этой династии, потом на смену ей пришли другие династии, в результате многих перипетий самым влиятельным родом в этом регионе стали Габсбурги на много веков.
Власть Люксембургов сохранилась сейчас на небольшом участке европейской территории, в Великом герцогстве Люксембургском. Зачем Чехии сейчас такой помпой принимать великого герцога Люксембургского?
Ну, это историческая память, это культурная память, память о Золотом веке, поскольку могу сказать, например, что когда несколько лет назад проводилась телевизионная викторина или телевизионный опрос, он во многих странах такого типа опросы проводились, самый выдающийся чех, то вот самым выдающимся чехом был провозглашен как раз Карл IV по голосам телезрителей, что довольно необычно, потому что в большинстве стран, где такого рода опросы проводились, побеждали деятели куда более поздних времен, 20 века, ну, максимум 19-го, а здесь король из 14 века. То есть память эта жива, кроме того, Люксембурге, это их пребывание на чешском престоле, это такой, как бы, такая прямая связь с Западом, с Западной Европой, с кругом французской культуры, франкоязычной, а это такая специфическая культурная и политическая традиция в Чехии, франкофильская, которая, в общем, в какой-то мере жива и до сих пор.
Если с некоторыми, конечно, преувеличениями сказать, что в эпоху Карла IV Прага была столицей единой Европы тогдашней, это будет верно?
Ну, это будет все-таки преувеличение, поскольку даже в лозунге, который тогда появился при Карле IV, Прага называлась «Капут Регни», то есть «Голова королевства», но все-таки не всей Европы. Но, безусловно, это был период, когда значение Праги и значение чешских земель в рамках Центральной Европы и Европы вообще заметно возросло, и, собственно говоря, Чехия и стала-то уже неотъемлемой частью этого центральноевропейского пространства во многом во времена Люксембургов и благодаря Люксембургу.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 25 ноября я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Праге Александрой Вагнер, были обозреватель «Радио Свободы» Ярослав Шимов и чешский историк Лара Бенишовска. В Праге торжественно отмечают 700-летие прихода к власти в средневековом чешском королевстве монархической династии Люксембургов. Как обстояли дела в четверг, 25 ноября, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Задержан Игорь Черных по кличке Амур. Уже
на
девятый член.
На этой публикации лично наложил резолюцию президента.
Собравшиеся призвали действующего президента Лукашенко уйти в отставку.
Главная задача не просто сократить расходы и повысить налоги.
Так результаты выборов встретили в избирательном...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» режиссер Эльдар Рязанов.
Мне подарили здесь, в Тбилиси, диск, где грузинские барды поют песни Высоцкого. Я вообще не люблю, когда песни Высоцкого поют другие, но эта пластинка потрясающая.
Много-много-много-много раз.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Ребята...
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».